Особое мнение.
Четырнадцать часов семь минут, пятница, Юрий Бобров у микрофона. Особое мнение на эхе Перми сегодня с политиком, общественным деятелем Михаилом Касимовым. Михаил Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие слушатели.
Повестка тех событий, тех тем, которыми вы активно интересуетесь, если судить по вашему Фейсбуку и прочим соцсетям, несколько отличается, может быть, от той, которая становится повесткой новостной на Эхе Перми, но лишь отчасти. Очень много вы следите за тем, что происходит на Украине, на юго-востоке Украины в частности, между Россией и Украиной в том числе. Находите в этом какой-то региональный аспект тоже?
Это вопрос?
Это вопрос.
Ну, конечно, люди-то погибают, и наши местные, на этой войне.
Буквально вчера в ряде СМИ, в том числе в портале, на портале «В курсе Пермь», новость о том, что Василию Караваеву посмертно был награжден орденом мужества уроженец села Кува Кудымкарского района. В июле он был на побывке дома, сообщив о том, что заключил контракт буквально в начале августа, 18 августа последний раз выходил на связь, а 21-го связь с ним пропала. Спустя несколько дней родным сообщили, что он погиб во время учений от снаряда или боеприпаса, прилетевшего с территории сопредельного государства.
Ну, что я могу сказать? Каждый случай, когда раньше погибали на учениях, это был скандал. Это всегда вплоть до разжалования командира части. Сегодня на учениях в Ростовской области только официально Министерством обороны признано около 900, почти под 900 человек на учениях. Раньше единственный случай был ЧП. А сейчас вот случайно залетели то снаряды, то ли еще что-то, около 900 человек.
Это помимо
человек.
Заблудившихся?
Это вместе... Заблудившиеся, они в плен попали как бы. Вот. А речь идет только о убитых. И только официально признанных. Вот. По данным...
Я не прошу источник, но если вы назовете...
Источник назову. Это группа в Фейсбуке «Груз-200», в которой собираются эти данные. Значит, погибших сейчас по источникам из той же группы 200 оценивается российских граждан на Украине до 5000 человек. Из них только вот 900 – это те, на которых так или иначе пришли документы из Министерства обороны, что они погибли на учениях. Вот чтобы понятно было масштаб-то, понимаете? Вот. Это, конечно, пытаются скрыть очевидную вещь. Российские войска, российские военнослужащие, даже помягче скажу, российские военнослужащие на Донбасс заведены, они там воюют и погибают. И ранены, и надо четко понимать, что, ну, предположим, чтобы упростить, чтобы не заниматься вот этими названиями, там, сепаратисты, повстанцы и так далее, назовем комбатантами.
Люди вот, с оружием.
Люди с оружием, да. Вот эти комбатанты делятся четко на три части. Это местные комбатанты. Ну, я имею в виду, если вот условно, опять же, украми назовем и сепами. Вот как в быту это на Украине называют. Итак, комбатанты местные. Комбатанты российские, это те, которые добровольно перешли границу, добровольно взяли оружие и...
Как, ну, Александр Григоренко.
Как Александр Григоренко, да. И комбатанты, скажем так, добровольно принудительные, которые уходят целой частью или подразделением части, специально формируются, подразделением части переодеваются в форму, иногда не переодеваются, и выезжают там и вступают в боевые действия. В частности, штурмуют, предположим, сейчас, недавно еще штурмовали аэропорт Донецк.
Чаще как-то раньше оказывалось, что они все-таки в отпуске оказывались. Вот
непосредственно это потом, когда уже трупы, понимаете? Это когда трупы. Вот. Есть части, которые сплошь из офицеров состоят, например, вымпел. вот, у которого были большие потери, 56 человек 2, если я не ошибаюсь, 2 декабря. 50 человек – это одни офицеры. Понятно, что они, мы не узнаем, потому что они сразу, когда шли на работу в эту... Вымпел подразумевается воевать за границей, понимаете, это специальное. И ясно, что мы об этих погибших не узнаем, это только офицеры. А мы узнаем, вот эти 900, это не офицеры, это рядовые. Это рядовые контрактники, которых утечку дают родственники.
В официальную версию гибели сына Мария Плотникова, мама Василия Караваева, не верит, привожу цитату из портала «В курсе», но рассказывает о своей трагедии осторожно. Далее цитата. «Лишнее скажу, так потом виноватыми останемся», — говорит мать. «Хотя, конечно, я не верю, что это произошло на учениях». Тот самый, наверное, аспект, который Аркадий Бабченко называл, ну вот там Лев Шлосберг, да, ужасающим, когда родители, ну там звучали разные, там где-то запугивали, где-то они отказывались фактически, там соглашались, может быть, там с какими-то анонимными похоронами, соглашались не начинать какого-то собственного расследования о причинах гибели.
Я скажу так, это война на территории чужого государства, и комбатанты чужого государства, они воюют за свою родину, а комбатанты с этой стороны не могут объяснить, за что они воюют. Не могут объяснить. И эта война породила сегодняшнюю ситуацию экономическую. Вот это обвал рубля породила именно эта война. И ее, безусловно, надо прекращать.
Ну, это если сказать, что это было у нас особое мнение, Михаил Касимов. Еще одна новость, связывающая наш край и Украину, это запрос депутата Александра Хинштейна и вот, кажется, уже таки возбужденное дело по экстремизму против Пермяка. Художника, ну, в общем, все знают его имя, кто интересуется, я не буду его называть, попрошу не называть его и вас. Есть у него псевдоним Paper Demon, выставка карикатур. В частности, речь идет о том, что некий Пермяк разместил свои карикатуры у себя в соцсетях. Эти работы были взяты организаторами выставки в Киеве. И речь идет о том, ну, там, например, да, что-то около цитаты там, «Убей Колорадо». Да, вот я так понимаю, что подписи к плакатам, ну, либо эта подпись, либо похожие подписи могли стать основанием для возбуждения дела об экстремизме.
Ну, я скажу так. И проблема здесь в крайне некорректной формулировке экстремистской деятельности, которая принята в нашем государстве. И те, кто считают, что с этой формулировкой можно жить, ну, просто она имеет право на существование, они должны понимать, что любой из них, из этих людей, в любой момент может оказаться экстремистом. К сожалению, ключевым, вот в экстремизме ключевое слово – это насильственное. Вот призывы к насильственному изменению основ конституционного строя там, и так далее. Вот насильственные действия. Вот я тут даже выписки из этого самого, из интернета взял комментарии к статье. Все упирается в насильственное. Вот. У нас по ряду пунктов, их все расширяют, ряд пунктов, уже граница насильственная-ненасильственная, она исчезает.
То есть, там что-то там про финансирование, да, про оправдание.
Вот конкретно. Публичное заведомо ложное обвинение лица, занимающего государственную должность. То есть, публичное обвинение приравнивается к экстремизму. То есть о насилии тут речи вообще нет. Поэтому у нас под экстремизм может попасть любой. В данном случае здесь несколько вещей. Во-первых, призыв это или не призыв, это спорно. Ну, пусть, я даже боюсь, раньше бы я сказал, пусть следствие разбирается. Сейчас я не верю в следствие, поэтому разбираться придется обществу. Затем, собственно, старый разговор, вот это произведение искусства, как его оценивать. Вот как, то есть это произведение искусства или нет?
Ну, то есть Иван Грозный
убивает... Иван Грозный убивает... он по-другому там называется, но неважно. Вот. И это экстремизм или нет?
Ну, это экстремизм, получается, в существующих условиях. Ну, то есть,
это трактовка.
Мы меняем Ивана Грозного на Владимира Путина, подставляем к нему, я не знаю, там, мальчика Никиту, которого он в живот целовал, и изображаем это на художественном полотне.
Ну да, да, и это может определенным образом трактоваться. Вот. Но на самом деле, вот по той формулировке, которую мы вот разбираем, вот именно некорректность этой формулировки позволяет выходить за пределы, ну, то есть уже трактовать ее с конкретному следователю, конкретному судье и так далее.
Ну, ведь проблема в том, что это было, в общем, там, с появлением интернета и его более-менее широким распространением, это было всегда и по разным поводам.
Можно... Ну, вот сейчас это докатилось до Перми и до конкретного пермского художника, фамилию которого я не помню, к сожалению.
Да, ну, может быть, это и хорошо, но ну, теперь, если зайти на страничку, причем на явно фейковую страничку этого человека, то там угрозы смертью ему, предложение покинуть нашу страну или там выпить яду в разных формах, от шуточных до совершенно серьезных, они же сотнями, они сотнями там находятся. Ну,
а это не экстремизм, потому что когда эти призывы от имени государства делают, или в интересах вот правящей верхушки, это не экстремизм. А все, что против правящей верхушки, это экстремизм. Вообще, тут еще важный момент. Я посмотрел эти картины, большинство из них это трактует конфликт между Украиной и Россией. Конфликт не названный, ну, не сформулированный конфликт. Вот. И если бы хоть война была, ну, как бы объявленная война, тогда это можно было трактовать не как экстремизм, как предательство, там, предположим. Вот. А так Украина не враг. И, соответственно, все эти, большинство этих картин, ну да, это формулируется позиция там, гражданского общества Украины, в некоторых случаях государства Украины. Таким образом трактуется.
Ну, кроме официального отсутствия данного конфликта, официального, да, что там подчеркивается на высших уровнях российской стороны.
Ну, в суде-то как раз речь пойдет об официальном.
Но все остальные признаки есть. Есть называние предателями, есть попытки доносов, есть опубликование адреса, пусть этого же самого художника. Я сейчас говорю о том, что что с этим делать? Это можете привести истории с какой-нибудь примеры из ближайших историй, и главное, чем это может завершиться?
Ну, ближайшие, вот 6-го, эти самые участники митинга 6 мая, которых садили одного за другим, без всяких оснований, по придуманным предлогам. То есть это такого же типа будет. Это такого же типа будет дело. Даже если там в отдельных там картинах, это там условно говоря, написано слово «убей», вот, которая более или менее как-то вот, можно трактовать.
Возвращаясь к Кудымкару, тут довольно все связано. На похороны Василия Караваева жители села Кува пришли, ну там, если не все, то очень многие, сотнями пришли люди, 200-300 человек, что, наверное, для данного села, ну, в общем, близко к, что называется, да, там, я думаю, явка на выборы меньше. И вот в Кудымкаре происходит попытка митинга против здравоохранения. Но если в селе пришло 200-300 человек, то тут со всего Кудымкара на него тоже пришли 200-300. Но опять же, если мы сопоставим количество населения, где там 30 тысяч человек в Кудымкаре, и сравним его с пермскими масштабами, то пришло очень много.
Если бы в каждой семье погибло по ребенку, пришло бы больше.
Да, митинг был против того, как считают жители, халатного отношения местных врачей и в целом местной системы здравоохранения, в том числе районных больниц и данной окружной больницы города Кудымкара, к здоровью пациентов, в том числе действительно младенцев. И люди не могли нормально реализовать свое право на этот митинг. Вы, как координатор организации гражданских активистов, собственно, занимающихся в том числе организацией публичных мероприятий, следили за этой историей?
Я следил очень внимательно. Я вот разовью сначала, в каком качестве до сих пор, до этого я говорил. До этого я все-таки председатель Пермского регионального отделения партии РПР «Парнас». И по всем общеполитическим вопросам по Украине я говорил, конечно, как председатель регионального отделения этой партии.
Ну, давайте точки расставим. Вы не уполномочены делать заявление по этому поводу, в данный момент вы это не обсуждали, но исходите из того, что...
Я исхожу... я это специально сказал только по одной причине, что вот уже по вопросу о митинге в Кудымкаре я бы хотел говорить не как председатель регионального отделения, а именно как один из сопредседателей организации гражданских активистов «Агра». Дело в том, что в свое время мы создали организацию «Агру», для вот именно помогать общественным организациям, инициативным группам, гражданам в помощи в проведении публичных мероприятий. Потому что большинство людей вообще понятия не имеют, государство сознательно принимает законы, сознательно создает крючки, чтобы людям затруднить возможность выразить свою точку зрения, выразить свое мнение. И здесь, вот в Кудымкаре, мы столкнулись именно с этой проблемой. Не мы, а вот они, это самое,
мы как участники,
мы как общество, да, столкнулись с этой проблемой, когда глава сознательно не дает возможности провести, чтобы у него только отметочки не было, чтобы был проведен митинг. Потому что если он проведен, где-то там фиксируется о нездоровой обстановке в соответствующем муниципальном образовании. Вот о чем идет речь-то. И поэтому искусственно создаются проблемы. И мы, понимая это, вот как «Агра», мы разработали алгоритм помощи и проведения вот подобных мероприятий. Но именно инициативным группам и общественным организациям. Ну, в частности, мы вот проводили, помогали вот «Зеленой коалиции», например, митинг провести. «Агра» помогала. Вот в «Троице» помогали...
А Троицу спрошу, да, там есть свежие новости, чуть позже.
Вот, недавно вот был этот самый пикет, сход граждан на рынке против вот этих, вот убийство было 40 дней парня.
Угу, коллекторы, да.
Коллекторов. Вот, и это тоже как раз мы помогали, потому что в большинстве случаев эти мероприятия сами бы они не смогли провести.
То есть реализовать конституционное право на мирную ненасильственную акцию,
да.
Не будучи специалистом.
К сожалению, невозможно. К сожалению, так. Вот эти крючки обойти нужно хотя бы представление иметь, потому что то, что я услышал, что там регламент куда-то пропал, так вот он не должен пропадать, понимаете?
Ну, если напомнить, да, действительно, смотрите, то есть вот по хронологии новостей, в Кудымкаре за год до проведенной акции планировали ее провести, тогда каким-то образом смогли отговорить инициаторов, а это были в том числе мамы и родственники погибших младенцев. И вот год спустя они снова планируют это сделать, обращаются с уведомлением, им говорят, что они не могут провести митинг через 4 дня после подачи заявки, потому что тут нарушены сроки, предлагают перенести дату, так, чтобы вот они в эти сроки уложились, а затем им отказывают в проведении митинга, потому что не предоставлен регламент проведения митинга. Они принимают решение между проведением его на площади на городской площади, либо в гайд-парке, а затем все-таки проводят его у городской площади. Несанкционированный митинг, 200 или 300 человек, тут источники путаются. А в это время городская площадь огорожена сигнальными ленточками, там работает бульдозер, устанавливают елку и украшают новогоднюю елку. Михаил Борисович Касимов, особое мнение, а мы сейчас на минуту рекламы. И вот Кудымкаром же продолжим.
Особое мнение.
14 часов 33 минуты. Особое мнение Михаила Касимова. Мы начали про Украину, с Украины перешли на Кудымкар. Кудымкарский митинг получился в итоге несанкционированным. Там елку устанавливали.
Он не искусственно был несанкционирован силами этого главы администрации и тех людей, которые и тех людей из администрации губернатора, которые за его спиной стояли. вообще это ненормально, когда родители, у которых погибли дети, их еще вот унижать таким образом. То есть понятно...
Понятно, что они хотят выйти.
Да, понятно. И, соответственно, ну, надо было эти условия создать, надо было... Жаль, они не обратились, мы бы им помогли именно подать правильно, и за них бы там еще ну, какие-то действия совершить, именно в части согласовательных. И слава богу, что у правоохранительных органов, у полиции хватило ума не допускать силовых действий по отношению к этим людям.
Ну, то есть этот несанкционированный митинг, он в итоге состоялся спокойно, он прошел от начала до конца.
А не было никаких проблем с его, чтобы он состоялся. Не было никаких проблем, они все надуманные.
Ну,
сейчас только люди...
Надуманные, с одной стороны, можно сказать, надуманные, и я с вами, может быть, даже соглашусь, но, с другой стороны, формально они стояли, перекрыв дорогу. Они на дороге стояли, на проезжей части.
И что?
Она, правда, никому не нужна была в это воскресное утро, но...
Я, насколько понимаю, даже я-то видел, ведь там, по-моему, это так называемый межквартальный проезд, по-моему, это был.
Ну, некий боковой проезд вокруг площади.
Это не совсем дорога. Ну, ладно, бог с ним. Бог с ним. Главное, сейчас людей загнали в суд, и в суде по формальным признакам им грозят определенные штрафы. Вот это ненормально.
И, может быть, еще в паре слов, когда-то с проезжей частью и отсутствием разрешения на проведение акции была связана первомайская маевка
да.
В Разгуляе. Вы
и там тоже под искусственным предлогом блокировали проведение этого мероприятия.
Вы пытались обжаловать этот отказ в проведении акции.
Да.
Напомним, разворотное кольцо трамвая, внутри него парковка. Там хотели провести...
Там мы проводили маевку, первомайскую маевку в 2013 году.
Да,
и в 2014 году хотели повторить ее. Вот. И администрация сделала все, не администрация, Пермская городская дума, сделала все, чтобы это мероприятие не провести под различными предлогами. То есть нам нужно, мы хотели провести митинг-концерт.
Ну, давайте напомним, митинг-концерт с планами организации там символической баррикады,
ну, да.
С покрышками, барабанами, как на Майдане.
Ну, это нормально. Это нормально, это движуха, которая должна быть.
А формальным поводом для запрета явилось то, что там проезжая часть и...
Это они потом придумали. Формальные поводы они меняли постоянно. Это вот тот же самый принцип, как и в Кудымкаре, они постоянно меняли эти формальные поводы. Только разница между Кудымкаром и здесь, мы здесь привязаны были к этой площадке.
И вы в итоге не провели акцию.
Именно только потому, что мы в этой площадке не могли провести. Потому что любой перенос, он не давал возможности соорудить сцену.
И вы пытались обжаловать этот отказ в суде, и уже...
И сейчас идет... Сейчас нам регулярно отказывали, сейчас готовятся заявления в кассационную инстанцию и в Страсбург.
Правда, я так понимаю, вы рассчитываете найти именно в Страсбурге?
Да, потому что это очевидно совершенно действие незаконное со стороны власти. Как вот в Кудымкаре, так и у нас здесь, в Перми.
В какой-то степени следили хотя бы краем уха за посланием президента, ладно, его на федеральном, их вполне подробно разобрали, по его следам, это традиция, что губернаторы выступают с посланиями после президента, да, во многих регионах, губернатор Виктор Васаргин, вот третье послание озвучил, может быть, вы что-то интересное в нем услышали?
Я его пробежал глазами, ничего интересного не услышал, но... Я хочу сказать следующее. Вот подобное послание, вот подобная процедура требуется говорить о самом важном, о самом главном. То, как видит это губернатор в данном случае.
Задает вектор.
Да.
Потом его администрация будет законы готовить, вносить их в парламент, парламент будет их обсуждать.
И главная проблема, на мой взгляд, с региональной властью, это то, что федеральный центр... Все доходы, основные доходы забрал себе и кинул на оборону и на правоохранительство, а расходы скинул, наоборот, вот эти выполнения этих самых указов президента скинул в регионы. В результате образовался вот этот разрыв между возможностями и потребностями. Вот. И практически все регионы превратились, во-первых, в реципиентов, перестали быть донорами. А во-вторых, дефицит у них у всех стал подбираться к 15%. А свыше 15% все, это регион банкрот. Вот такая схема. У всех такая высокая цифра. То есть это любое колебание, и оно бы выскочило из этих 15%. Ну, сейчас вот 12%, да? Угу. Вот. То есть где-то вот чуть-чуть колебаний, и все.
Ну, все, уже колебания есть. Вот. Сегодняшняя новость говорят о том, что уже там порядка 14-15 крупных налогоплательщиков в крае заявили о том, что они авансовый платеж налога на прибыль будут требовать назад. И цифра идет порядка 6 миллиардов рублей.
Вот. И это вот эта проблема.
От 100, да, 6 от 100.
Единственное, что здесь в определенном смысле поможет падение рубля. Формально поможет падение рубля, потому что просто физически увеличатся цифры этих налогов.
Экспортирующих налогоплательщиков.
Да, эти самые нефтяники, газовики и колесчики, они просто формально больше рублей получат, поскольку они в долларах все продают, свой товар продают в долларах.
Слушайте, ну как раз-таки одной из проблем, почему они сейчас требуют возврата ранее заплаченного авансового налога, заключается в том, что они многие, если там, если не почти все, так или иначе жили на кредитных линиях, да, выданных им в валюте.
А сейчас они собирают все, потому что кредит им больше, кредитом обломился.
Более того, им надо выплачивать кредиты, да, в валюте, которая теперь стала дороже в половину.
И я-то еще что хочу сказать, что, конечно, падение рубля в определенном смысле вот эту проблему отодвинет, но оно не отодвинет по сути. Потому что рубль, который обесценился на 1/3, а к Новому году, после Нового года будет уже наполовину, то есть получается, что все, что делается, это делается за счет кармана работника и бюджетника, и работника предприятий. То есть просто переложили на, как сказать, нижнего потребителя государственных услуг, то есть на народ.
Когда-то вы рассказывали, в том числе, по-моему, в студии «Эхо», или, может быть, где-то это было на других площадках, я не вспомню, мы говорили о том, что в 90-е годы, вот при вот этой гиперинфляции, когда цены росли потрясающе быстро, создавали, а еще до интернетовской эпохи, создавали некие такой комитет самых выгодных цен в Перми, да, и можно было узнать, где сегодня...
Это, наверное, не я, это Аверкиев, но неважно, это были такие.
Угу. Сегодня этим занимается фактически УФАС, мониторя цены, мониторя там рост цены на социально значимые продукты. Не настал ли момент сейчас людям общественно активным снова заниматься изучением и внедрением технологии выживания?
Это бить под хвостом. Это бить по хвостам. Мы семимильными шагами идем к точке взрыва. И мне, честно говоря, непонятно, как она будет развиваться, как этот взрыв будет происходить. Мне он пока непонятен. То есть я понимаю, что весело будет всем. Весело в кавычках. Ну, что я могу сказать? Я вижу, что на каком-то этапе уже государство не будет выполнять своих обязательств, не сможет выполнять свои обязательства. Общество обнищает. Вот, а правоохранительные органы будут давить. Вот в этой ситуации любая искра, любой может прийти к взрыву. Как он будет происходить, не знаю. В 17 году вот полки в феврале один за другим восстали. Просто один за другим. Причем по самым неожиданным предлогам. То есть одна из рот, погнали роту на это самое, намекнули, что завтра будете стрелять. Они отказались. Командир начал размахивать наганом перед носом унтер-офицера. Унтер-офицер застрелил этого командира. После этого, уже спасаясь, чтобы его военно-полевой суд не расстрелял, он поднял свою роту, поднял соседнюю роту, подняли соседний полк, И вот такой волной один за другим погнали солдаты с оружием. Вот. И в конечном итоге в последний момент решили, а не пойти ли нам к Думе.
Но ведь сейчас то же самое за пощечину полицейскому, например, на случайной акции протеста по поводу цен хлеба. Можно получить 4,5 года.
В том-то и дело, что когда, вот, когда грань между насильственным и ненасильственным размыта, вот с помощью этого же закона об экстремистской деятельности, взрыв может произойти по любому предлогу. По любому предлогу, и именно люди будут исходить из той же логики. Ну, какая разница, все равно я уже сел. Я ничего еще не совершил, но я уже... Все, я, меня уже посадят. А если меня посадят, то тогда и бог с ним.
Это же было точный сценарий развития Майдана, когда в январе, 15 января 2014 года были приняты антиэкстремистские законы, очень похожие на российские.
Нет, кстати. Майдан совершенно другая природа имел. Майдан — это все-таки организованная структура, это революция, это мирная, ненасильственная, революция, которой применили насилие и вынудили ее защищаться. Как только они это самое, отбили атаку на себя, насилие со стороны Майдана прекратилось.
Вот. Ну, это так, вы уже, по-моему...
Обобщил.
Обобщил,
вот. А да. По посланию Басаргина я бы хотел вторую часть добавить, это тоже мысль. Вот, то есть я вижу у него две вещи. Первое, он как бы представитель центра, он распределяет все, что берет вверх, сверху. А второе, он, то есть он как бы посредник при раздаче слонов, а второе, это собиратель земель и ресурсов прикамских, с нижестоящих, с местного самоуправления, с граждан. И отсюда объяснимо, почему ликвидированы выборы местного самоуправления.
Введение сети менеджеров.
Введение сети. Я не ошибаюсь, когда говорю ликвидированы выборы. Я не говорю слово прямые выборы. Ликвидированы все выборы. И это я сейчас докажу. Прямые выборы, очевидно, ликвидированы, а выборы непрямые, это через депутатов. А депутаты больше ничего не выбирают. Сейчас комиссии, которые формируют на 50% губернатор.
А комиссия, назначающая сети-менеджера, да?
Да, да. Нельзя быть наполовину беременным. Все. Это уже решает губернатор, а даже не депутаты. Депутаты являются всего лишь коррупционными посредниками при назначении губернаторского представителя.
Михаил Касимов, 14:46, время эфира завершилось. Политик, общественный деятель, Украина, Кудымкар, Пермь, губернатор и закон об экстремизме. Вот такая, такой срез получился. Спасибо большое. Юрий Бобров вел для вас особое мнение, и на подходе местные новости. Пока.
Спасибо, до свидания.